Есть случаи, когда что-то решено и даже подписано, но если мы изменили свое поведение, это может не быть выдано на исполнение. А вот сегодня решается, что будет выдано исполнение, и что нет, и как. Поэтому у нас такой особый день. И, как мы говорили, в этот день также принято у евреев, это и женщины решили, принято у нас готовить пельмени. И, может быть, мы уже говорили, почему, мне кажется, мы говорили об этом каждый год, что у нас есть 3 дня, когда женщины так решили готовить пельмени, потому что мы решили также, чтобы еда тоже имела какую-то символику. И почему именно эти 3 дня? Это 3 дня, которые они очень величайшие. А в календаре они в какой-то мере очень скрыты. Это Пурим, который считается даже выше, чем Йом-Кипур. Как вы знаете, Йом-Кипурим, Кипурим и Пурим – это же похожее слово. И Кипурим – это как Пурим. Значит, Пурим еще даже выше. И день перед Йом-Кипуром, он считается высочайший день. Он считается равен Йом-Кипуру. Но так как мы все готовимся к Йом-Кипуру, мы его немножко недостаточно замечаем. И Рошана Раба, когда Симхат Тура, который будет на завтра, она его в какой-то мере заслоняет, и мы также недостаточно ощущаем Рошана Раба. И это не случайно. Так Всевышний специально построил нам календарь. Календарь построен так, что Рошана Раба никогда не может быть в Шаббат, чтобы мы могли именно правильно его провести. И в эти 3 дня принято у нас есть пельмени. Одна из вещей – это потому, что праздники у евреев принято есть мясо, а в эти 3 дня они как будто бы очень праздничные, но в какой-то мере немножко в тени. И поэтому берем мясо, и мы его покрываем тестом. Он кого-то скрыт. Это дни, которые их не суть, немножко скрыты. А еще одно объяснение, потому что эти дни суда, красный цвет мяса – это красная она символика суда, а белая символика милости. И мы в эти дни, эти трепетные дни, стараемся как-то, чтобы милость превышала суд. И поэтому мы берем мясо и покрываем его тестом. Белая милость превышала красный суд. А есть тут также, особенно в Шмини Ацерет, в Симхат Тора, готовят также, извините, что я забыла это слово, они готовят, вы знаете, берут мясо и покрывают это, готовят голубцы, что это мясо покрыто, покрыто капустой. Как вы понимаете, то же самое логика, капуста белая, а мясо красное. Так это каждый, это называется пакис, это каждая община имеет свои обычаи. Я только передаю, какая суть, какой смысл в этих обычаях. И принято также сегодня говорить псалмы, потому что сегодня это считается день Давида, это же 7-й день из дней Суккот. Как вы знаете, каждый день приходил один из наших праотцов. Приходили все, но в какой-то мере один был главный, а другие были второстепенные. А сегодня мы доходим до 7-го дня, и наш 7-й вождь – это царь Давид. А Давид, поэтому принято говорить псалмы Давида, которых он писал. Давид также очень мало спал, то, что описывается о нем, хотя мы других процов этого не знаем, а Давиде это подчеркнуто. И поэтому принято в этот день, а также есть люди, которые не спят. Это кого-то более относится к мужчинам, я только говорю, какой у нас есть такой обычай. И также на завтра у нас есть достаточно много молитв, и потом принято брать агвот, это ивы, и бить ими по полу. И арава – это та, кто не имеет ни запаха, ни вкуса, в контрасте с итрогом, который имеет и запах, и вкус. Люляв, который на нем растут, это же лист финиковой пальмы. Финики имеют очень хороший вкус. А у нас есть хадас, который имеет очень хороший запах, а ива не имеет ни запаха, ни вкуса. И это символика царя Давида, символика того, кто не имеет ни хорошие поступки, ни знания Торы. И Давид, как вы знаете, он себя всегда видел как никто, который ничего не имеет в себе, и поэтому в этот день берем именно Иву. Также мы в течение всего Суккот просили дождь, и то, что мы сейчас говорим, что даже если у нас нет никаких заслуг, как люди, даже животные не имеют никаких заслуги, хотя бы Всевышний, чтобы спас мир и дал осадки, в Суккот мы же просили о дожде, хотя бы во имя растений. Поэтому берут имя Иву, лакущую Иву, которая в какой-то мере символизирует нужду хотя бы растений в дожде. А когда мы бьем по полу, она же вообще выглядит непонятно какой, мы говорим: Всевышний, хотя бы не пожалей Вселенную и дай осадки. Суккот – это же время, когда начинаются у нас осадки во всем мире, это осень, чтобы они были изобильны, чтобы они не были слишком, чтобы не было наводнений, чтобы все было благополучно в мире. У нас большинство населения мира живет в северном полушарии, Поэтому мы идем по северному полушарию, а не по южному, в котором в основном только океан. Но это только было, между прочим, по этому дню, по Шана Раба, которому я просто не могу ничего не сказать, когда мы находимся как раз в нем. Мы также в нем обходим 7 раз вокруг, в синагоге обходят 7 раз, потом то же самое будем делать Симхат Тора. И это мы хотим, когда мы сейчас выходим на год, иметь 7 стен добра. А первый обход, мы говорим также во время Хакафот, когда это был Симхат Тора, это в честь нашего праотца Авраама, это понятие милости, чтобы мы на весь год имели милость. Второе – это понятие суда и героизма. Мы умели ставить грани, говорить «нет, когда надо», заставлять себя, когда надо. На третий – это Яков, это правда, быть правдивым сами к себе, к другим, быть честным с собой и делать то, что честно нам, не зависеть от мнения общества в позитивной форме. И так далее у нас до 7-го окружения, которое мы делаем. В Йом-Кипур, в Рош-Ха-Шана мы служили Всевышнего более трепетом, а сейчас мы, когда приходим к Симхат Тора, это время, когда мы хотим сбалансировать, и чтобы у нас отношение к Всевышнему было не только на уровне трепета, а также на уровне радости. И чтобы мы начали год уравновешенно, с полным правильным отношением к Всевышнему и без радости, чтобы у нас весь год был как можно более правильный и хороший. И чтобы все, что мы достигли в это время, мы смогли принести в течение всего. Так это такое, такое маленькое вступление. И сейчас я могу рассказать о нашей семье немножко. Значит, как вы знаете, я родилась в Ташкенте. То, что было в Казани, это я так узнаю по рассказам. В Казани положение было намного сложнее и в плане в том, как моя семья жила, я имею в виду условия проживания. Они жили в доме еще с другими соседями. И также в том, что это были совсем другие годы. Это были годы, в какой-то мере, моя семья переехала в Ташкент в 60-м году. Как вы понимаете, положение в России до 60-го года было, как вы знаете, намного тяжелее и намного сложнее в плане соблюдения закона. Извините, мне что-то кто-то говорит, я сразу хочу прочитать. И поэтому, скажем, то, что мне рассказывали, когда это было еще в Казани, мой отец не мог взять и построить сутку рядом с домом. Это было просто невозможно. И то, что папа сделал, папа, он очень хорошо знал Казань, он там родился. И в Казани, я думаю, может быть, есть сейчас парк имени Горького. Это было самое любимое место моего отца. Когда он был маленький, он даже там посадил, выращивал там лук и картошку, и морковку. Ну, вы знаете, как маленькие дети, которые любят что-то выращивать, у него даже получалось. Он знал там любой уголок, и он нашел там очень заброшенный уголок, и он в этом уголке взял и построил сутку. Она была, конечно, очень маленькая, минимальная по закону, и они туда ходили, если это был не шаббат, шаббат есть проблема переносить, так они там оставляли еду, то, что разрешено. А в другие дни они, как вы знаете, праздник можно переносить, и там они в какой-то мере сидели в суке. А папа мне также рассказывал, что были годы, когда невозможно было, и никто не строил суку, и мой папа жил в коммунальной квартире. Как вы понимаете, это было вообще невозможно. И папа мне рассказывал о одном таком сукот, который был один из самых тяжелых в его жизни. Был приливной дождь. А вы знаете, что первый день сукот обязательно, это очень важно поесть кизайт, это значит какой-то измерение хлеба именно в суке. И мой отец со своим отцом, это было еще, когда мой дедушка жил, они пошли и искали по всему Казани, кто смог построить суку, кого можно взять и поесть первый кизайт в ночь суккот. Был, как я говорю, проливной дождь, и они ходили достаточно большие, и это было очень сложно, и было очень тяжело найти. В этом мире никто, как вы понимаете, в эти годы, я говорю то, что было до 44-го года, мой дедушка умер в 44-м. Это были такие годы, когда все боялись и держали построить суку, и это было, конечно, очень сложно. Когда я была маленькой, у нас была всегда сука. Когда я была маленькая, сначала мы жили, у нас папа и мои родители, это, конечно, величайшая вещь, которую мои родители сделали во имя меня и во имя моей младшей сестры Закуна и Враха. Я не знаю, как мама, конечно, согласилась на такое. Она не просто согласилась, она была рада это сделать во имя нас. Родители понимали, что маленьких детей выращивать в многоэтажном доме, в котором есть соседи на этой же площадке, которые могут предлагать еду, которая, как вы понимаете, не совсем кошерная. Сейчас у нас шаббат, у нас горят свечи, чтобы мои подружки не входили. Родители понимали, что детям это будет очень непросто. Это будет травмировать нас, как детей. И поэтому родители старались им жить в маленьких домах, у которых будет маленький дворик. Мы жили часто в однокомнатных квартирах. Я говорю часто, потому что мы в Ташкенте в течение 12 лет переехали 10 раз. Там было землетрясение, были еще другие проблемы. Поэтому мы все время переезжали, были, это не было всегда очень непросто. И вода, как я помню себя всегда, вода была не дома, вода была во дворе, надо было воду приносить. Там условия были не очень простые в плане физическом понятии, но главное был дворик. Для того, чтобы я и моя сестра могли там играться, могли звать друзей и не быть вот в таком прямом контакте со средой вокруг, и чтобы она была намного психологически спокойно и легче соблюдать закон. В плане кошерной еды, понимаете, там не сразу кто-то там что-то дает. И поэтому, так как был дворик, можно было всегда строить суппу, и это было достаточно просто. Я помню квартиру, которая у нас была, дом, который был у нас до землетрясения, там было даже такое место, которое у нас дома тогда был миньян, и у нас один из людей взял нам, помог, зацементировал какую-то часть места. Там были три стены, естественно, и там была у нас сука. Я помню, как люди после миньяна, после того, как они молились у нас дома, дом, конечно, был очень... Там было две комнаты и большая комната. Была, там люди молились, а внутри была... Следующая комната была спальня. И, конечно, когда люди молились, мы в спальню не выходили. И я помню, что люди приходили потом, мы все сидели там в суке и ели. И я была маленькая, мне тогда было где-то 4, 65 год, значит, мне было 4 года, 4-5 лет мне тогда было. Я помню, что я почему-то очень хотела тоже делать еду, чтобы мой папа, и мне дали маленький бокальчик, и я помню, что там налили вино, и папа говорил кидуш, и папа из меня, видите, как я себя нехорошо вела, папа говорил кидуш очень медленно, чтобы я могла повторить каждое слово, и я с ним делала кидуш. Я помню, что всем людям это было также очень смешно, слышать там, понимаете, маленькую девочку делают кидуш с папой. Но это то, что я помню, что у нас было там в суке, а потом через какое-то, потом мы переезжали так, после землетрясения мы уже каждый раз все вот эти маленькие дома сносили, и поэтому нам приходилось каждый раз переезжать. Но каждый раз был дворик, и мы там делали суку. Арбаминим у нас 4 плода у нас не было. Я не помню никогда, что у папы был. А всегда, у кого был, я помню, что были у кореликов. Это была одна семья, у которых, да, у них всегда были 4 плода. И папа брал меня, и мою младшую сестру Зихрона Леваха, и мы шли пешком туда. Хотя, как вы знаете, женщинам нет закона пользоваться 4 плодами. Мы вообще были девочки даже. Я уехала, мне было 10,5 лет, мне даже не было 12 лет, но все равно папа для нас шел пешком вместе с нами, если это был праздник, чтобы мы тоже имели вот эту возможность взять 4 плода. Потом, когда мы уже переехали в кооперативную квартиру, которая была в многоэтажном доме, без дворика, просто уже не было возможности жить в таких, не было уже почти таких мест в Ташкенте. И тогда папа построил рядом с домом, с фасадом дома он построил суку. И мы тогда сказали, я и моя младшая сестра Зихрона Леваха, мы сказали, что папа нам построил такой шалашик для того, чтобы играть. И мы позвали тогда в суку всех наших подружек, евреев, евреев, которые там были. Мы там прыгали, скакали. А мне было тогда 9-10 лет. А потом мы сказали, что видите, как наши папа и мама, они такие нас, к нам так, понимаете, с нами так играются. И сейчас они тоже хотят прийти с нами в нашем шалаше побыть. И тогда мы, девочки, конечно, вышли, и тогда вся наша семья там находилась. И так это было достаточно, никто не спрашивал, папа это соорудил. Также в Ташкенте, как вы знаете, в это время, это где-то сентябрь-октябрь, еще нет дождей. Это достаточно нормальная вещь, в такое время строить шалаш. И потом папа это разобрал, и мы... И я не помню, чтобы никто как-то не спрашивал, никто как-то слишком это не отмечал. И так вот это прошло достаточно спокойно. А мы там прожили короткое время, мы потом приехали в Израиль, поэтому у нас не было никакого такого особых проблем с этим. Симхат Тора у нас, как проводили, мы обычно ехали, у нас есть семья, которая тоже жила в Ташкенте. Я только могу рассказывать то, что я говорю о себе, то, что было в Ташкенте. Семья, которую звали их Кругляк, они имели, да, достаточно большой дом и большой двор. Они там были две семьи, у которых тоже вторая семья были тоже евреи, достаточно на каком-то мере очень сочувствующие. И они имели вместе очень большой, относительно для Ташкента большой двор. И там были два дома, которые также от второй семьи не надо было скрываться. У них дома они делали свадьбы. Почти все свадьбы еврейские проходили в этом дворе. Когда обычно женщины танцевали в доме, а мужчины во дворе. И на Симхат Тора они звали очень многих людей, многих по понятию Ташкента. И люди, которые боялись идти в синагогу, потому что в синагоге часто были, как вы понимаете, доносчики. Они занимали там достаточно высокие должности. Они приходили к ним. И у них был такой особый обычай. В Симхат Тора они делали очень красиво и очень празднично. И это был обычай какого-то другого человека, знакомого, который он передал им также, что на Симхат Тора они брали столы, на котором обычно, на стол, на котором читают Тору, стол, на котором находятся книги Торы. Они снимали скатерть и давали всем детям танцевать на столе. И это рассматривалось, что дети, они следующие свитки Торы. Дети – это те, кто будут заниматься Торой в следующем поколении. И для меня, у моей сестры, для нас Симхат Тора – это был самый великолепный праздник в году. Это был праздник, когда с нами танцевали. Обычно нас брали на плечи. Я помню, что мы только занимались тем, подумать, кого из мужчин стоит сесть на его плечи для того, чтобы на нем прыгать. И я помню, как один раз, я думаю, мне было лет 7 или 8, я уже не помню сколько, и моя сестра, она на 2,5 года младше меня, кто-то из нас заболел, и мы не смогли за счет этого пойти на Симхат Тора. Это для нас было просто ужасно, потому что мы в течение всего года только ждали Симхат Тора. И как мы будем писать на весь вечер, еще будут писать с нами. И тогда я помню, что папа понял, что и мой брат, что мы просто для нас это просто так ужасно. И тогда они нам, я помню, всю зиму мы устраивали дома Симхат Тора. Что это значит? Одна из нас садилась на плечи папы, другая садилась на плечи моего брата Рабинциона, и они с нами танцевали в каждом Моцей Шаббат. Это для нас была такая компенсация того, что мы не смогли пойти на Симхат Тора, на настоящий Симхат Тора. Потом, когда я стала старше, я уже не могла садиться на плечи мальчиков и танцевать. Так я помню, что у нас был хоровод девочек. И я помню, что мы танцевали просто, пока мы просто чуть не падали с ног. И папа или мама, я уже не помню кто, я не знаю как. Я просто совершенно не понимаю, как это было. Нашли мне маленький свиток Торы, который, я думаю, был не настоящий. Он был, я думаю, из бумаги. Как такое нашли в Советском Союзе, я даже не могу себе представить. Я помню, что у него было вот совсем настоящий, как свиток Торы. Только, как вы понимаете, это не было написано, это было только напечатано. И у него, я помню, был красный чехол. И мне его дали. И я танцевала для меня с настоящим свитком Торы. И я его помню до сегодняшнего дня. Для меня это было какое-то что-то неописуемое. Я только не помню, почему и как. Он не доехал в Израиль, потому что он для меня был очень дорогой, и для меня это была просто такая очень особая вещь, которая была моя, я помню, как я с ним танцевала. Я помню свой последний Симхат Тора в Ташкенте, я помню, как мне было уже 10 лет, мне как раз исполнилось 10 лет, и я помню, как я танцевала, пока я была красной-красной. И для меня это было очень радостный момент. Это то, что я могу рассказать про мои воспоминания, понимаете, о Симхат Тора. Может быть, еще одну маленькую вещь, которая это о моем папе. Вы знаете, что в диаспоре благословляют евреев Куаним, они говорят Беркат Куаним, очень мало раз в течение года, только в праздники, в Йом-Кипур и в праздники. В Израиле говорят Беркат Куаним каждый день, утром. А в диаспоре это делается очень редко. И в нашем городе был один коген, который он благословил, благословлял евреев. У нас было очень мало коэнов. И было несколько синагог. И понятно, что в праздник надо идти пешком из одного места в другой. И у него была синагога, которая была близка. И он там говорил беркат коэни. А идти еще в одно место, где не было беркат, где не было коэна, для него было сложно. И он, конечно, не очень этим был заинтересован. А мой папа хотел, чтобы он пошел и в другие места. Как понимаете, идти пешком – это не так просто. И тогда папа его попросил, может быть, ты пойдешь там еще в одно место. Ему это не очень хотелось. Отказать он не может, потому что он коэн, и это его обязанность. Все знали, что мой папа вообще не пьет спиртное. Вообще. Папа никогда не дотрагивался до этого в жизни. У нас даже это дома не было. Вино – да, но не алкоголь. И там стояла водка, и он сказал папе, если ты выпьешь вот этот стакан водки, я пойду тогда брать и благословлять, это называется на идиш духан, духан, это называется ларота на духан. Во дворе храма было такое возвышенное место, это называлось духан, и куханим, левиты там стояли. Но сейчас на жаргоне мы так называем, когда куханим идут и благословят в синагоге. И он сказал моему отцу, что он пойдет, если папа выпьет вот так, этот большой стакан водки. И папа, даже не думая вообще, взял и выпил этот стакан водки. И, как вы понимаете, ему пришлось идти и благословлять также в другой синагоге. Мама рассказывала, что это был единственный раз в жизни, что папа такое выпил. И просто заснул, и все. Не было никаких более интересных приключений. У папы не было с этим. Это то, что я просто пробую вспомнить, понимаете, как это все возможные мои воспоминания Суккот. Это то, что было в Ташкенте, как я помню, в Израиле у нас на нашей... Вы знаете, что в Израиле построены обычно все веранды, балконы так, что они ступенчатые, чтобы каждая могла построить, чтобы у всех была возможность взять и построить сукку в своем доме. И папа строил сукку, у него была на веранде эта возможность также, на балконе. Мы принимали гостей дома, мы могли ее украшать тогда также. В России мы обычно это, я не помню, чтобы ее как-то украшали, строили только шалаш, все. А там ее также старались украсить всякими нашими вещами, которые мы там, поделками, которые мы там делали. И это как у нас это было в Израиле. Конечно, старались, что приходили гости. Папины ученики приходили обычно к нам в Суккот, также на трапезу. Это то, что я помню. А потом папа начал, когда в 1990 году, когда открылась возможность ехать в Россию, тогда папа начал ехать в Россию на Суккот и на Песах. И на Суккот также мой муж и я, мы ехали вместе с папой. И поэтому, начиная с 1990 года, мы... с мужем обычно в это время в Москве, в Ешиве Турат Хаим. И мы тут были обычно с папой, кроме 4 года, когда после смерти моей мамы, когда папа, у него был инфаркт, мы тогда 4 года после этого, папа не ехал, я тогда оставалась также в Израиле, и мы не ехали в Москву. А в Песах обычно я... В Песах мы оставались дома, только папа ехал в Москву, и тогда мы оставались с мамой. Так это то, что я могу рассказывать, и тогда у нас было очень много приключений в Москве с папой вместе, в Суккот также. Если хотите, я могу также такие вещи рассказывать, но это уже не совсем Суккот, как это происходило у нас дома, это как я была с папой вместе в Москве, разные вещи, которые происходили уже в Москве, когда мы были с папой вместе в Суккот. Если пока у кого-то есть какие-то вопросы или что-то, что вы хотите спросить или сказать, пожалуйста.
Да, Рабанит Хава, тут прислали вопрос.
Пожалуйста.
Что женщины должны завтра делать? Должны ли бить по полу оровой и какие молитвы?
Я могу сказать, смотрите, женщины аллахически не обязаны, потому что эта вещь связана со временем. Женщины, все вещи, которые связаны с Суккот, женщины не обязаны. Но потому что все, что нельзя, женщины обязаны, а все, что надо, женщины в Суккот не обязаны. в Песах мы все обязаны, в Суккот нет. Поэтому в плане обязанности ничего не обязаны. Если вы хотите, пожалуйста, можно. Тогда мы просто берем, можно даже одну арава, можно, есть кто берет три, есть кто берет пять, и тогда мы берем и бьем пупу. И это все, что делается в завтра. И есть, до этого у нас есть достаточно много молитв, которые читаются, они называются Гушанов. И я думаю, если есть перевод на русский, это хорошо, потому что так это на очень сложном иврите. И там, если не знать устное предание, и не знать в тонах, это будет не очень понятно, о чем идет речь. Значит, если вы хотите, я могу немножко открыть и посмотреть, и сказать, что смысл каждого шана. Но если есть у вас перевод на русский, то у вас там это уже все есть. И женщина также это все может делать, только она не обязана.
Okay. И, Рабанитхва, есть еще несколько вопросов. Что посоветуете поучить девочке-подростку 16 лет этой ночью?
То, что у нас принято в эту ночь, это не учить, а то, что принято в эту ночь, это говорит сам. Но если она хочет учить что-то, скажем, она может учить немножко книгу Шмуэль о рождении, о том, как Давид дошел до царства. Скажем, первую книгу Шмуэля, где-то начиная с 17 главы, 16 главы. Это также одна из вещей, которых может быть связана. Или можно рассмотреть псалмы, сколько она хочет, она может сказать. Можно пять, сколько ей будет приятно. И что можно, это также просмотреть. Просто я не знаю, что есть на русском, или какие вещи, вы понимаете, как это. Можно рассмотреть, если есть перевод на русский язык, с объяснениями, конечно, немножко ушами.